Глава 6. Москва. Советский комитет по защите мира. Ираклий не мог сидеть за рулем, убеждал Булатов Эльдара, стоящего со скрещенными руками на груди и поджатыми губами. А его уже все виновными назначили, а он и водить-то не умеет.
Тухлятиной дело пахнет,
проговорил Марк, взглянув на Эльдара. Давайте сделаем так. — принял решение Эльдар. — Пусть Ираклий напишет заявление на увольнение по собственному желанию пятницей. Как бы обстоятельства в дальнейшем не повернулись, у него в трудовой будет нормальная запись, а так могут и по статье уволить из-за этого сигнала из милиции. Я уже про аварию не говорю. Сходите к нему, возьмите с собой бумагу, ручку, Марк Анатольевич, помогите им заявление правильно составить. Марк нахмурился, но кивнул. — И бегом кто-нибудь к нему в больницу. Москва, квартира Читанава. Дверь в квартиру не закрывалась. У отца погибшего жабы Георгия Читанава был очень большой круг общения, а дурные вести разносятся быстро. Люди приходили выразить сочувствие нескончаемым потоком, подходили к отцу, к матери, к родственникам. Выясняли, когда похороны, надо ли чем-то помочь. Присутствовали какое-то время, выражая солидарность с семьей, потерявшей самое дорогое, и уходили, уступая место другим. Несчастная мать сидела со стеклянным взглядом в окружении многочисленных родственниц. Мужчины сидели и стояли отдельно. Дядя погибшего Джабы, Таймураз Читанава, тихонько прошел в квартиру брата, стараясь не нарушать траурной атмосферы, взглянул скорбно на большую фотографию Джабы с траурной лентой, которая стояла на самом видном месте, и встал на входе в комнату. Поймав взгляд брата, Таймураз незаметным кивком позвал его на кухню. «Все нормально, Георгий», — сообщил он ему. «Договорился я с Репиным». «А он сможет все устроить? Все-таки 3 трупа. Сейчас глав к делу на контроль возьмет, и все». «Полковник-то милиции сможет ли? Я тебя умоляю». «Все он сделает. Виновным будет этот мальчишка, племянник Дато или Ава, а не твой сын».
«А вы с ума сошли?» — скричала незаметно подошедшая за ними следом жена Георгия. — Мой сын погиб, а вы чем занимаетесь?
Таймураз бросился закрывать дверь на кухню, чтобы родня и гости слишком много не услышали.
— Анана, не кричи, прошу тебя, — обнял ее муж. — Это страшная беда, большое горе. Этот шрам на сердце у нас останется навсегда, но если родители остальных погибших будут знать, что это наш Джаба был за рулем и виновен в гибели их детей. У нас, кроме шрама на сердце, будет еще масса других проблем, очень больших. Понимаешь, они нас нищими могут сделать и из Москвы выкинуть, а у нас еще дети есть. Мы о них тоже должны думать, родная.
Манана разрыдалась и, признав правоту мужчин, ушла из кухни.
«Пришлось денег больше дать», — продолжил Таймураз. У племянника Дато нашли удостоверение серьезное. Еле убедил полковника, что пацан случайно туда попал и что никого у него в Кремле нет. Так же дело обстоит, правильно? В любом случае, я договорился с полковником, что туда сигнал уйдет про появление в общественном месте в пьяном виде. «Уйдет?» — нахмурив брови, спросил Георгий. «Обижаешь!» — воскликнул Таймураз. «Давно уже ушел».
Москва, МГУ, кабинет заместителя декана по воспитательной работе. Кротов не ходил на комсомольское собрание 2-го курса экономфака, но что там произошло, очень быстро узнал. Работа у него такая была. И то, что там по комсомольской линии устроили, ему очень не понравилось. Это дело касалось его агента, пусть и не очень старательного, и требовало повышенного внимания с его стороны в любом случае, а также позволяло повысить уровень старательности агента в будущем. Лучший способ привязать к себе и КГБ намертво агента — это защитить его в опасной для него ситуации. Он на всю жизнь запомнит, как его выручили, и будет чувствовать себя обязанным. А перспективы-то они очень хорошие. В Кремль попасть в таком возрасте. Так что жаль, что Кротова не проинформировали, прежде чем так скоропалительно очернить репутацию Ираклия Тании. В этом случае очень похоже было на то, что парня пытаются в таком тяжелом деле сделать паровозом. «Очень странная история с этим ДТП», — думал он. «Откуда пошла информация, что Тания виновен в смерти 3 человек?
Это серьезное ЧП, разбирательство займут еще не один день. Никто из профессионалов такие заявления меньше, чем через сутки после такой аварии, делать бы не стал. Кротов позвонил Лупиану, она объяснила, что эту информацию получил от Самедова. Самедов сослался на проректора по учебе Кашевца, и Кротову ничего не оставалось, как пойти к тому за разъяснениями. Москва, НИИ скорой помощи имени Склифосовского. За день дото наслушался от родителей погибших парней такого, что его временами начинала охватывать паника, перемежающаяся с безумным раздражением. Он совершенно не был готов разговаривать сейчас с Ираклием, но и тянуть с его посещением в больнице тоже больше не мог. Спросит, кто как себя Ираклий чувствует. Никто не поймет, даже те, кто сейчас к нему враждебно настроен, почему он родного племянника, лежащего в больнице после аварии, еще не навестил. Придя к Ираклию в палату, он еще и перепугался, увидев его с разбитым лицом и загипсованного чуть ли не по пояс, не сдержался и вместо слов поддержки наговорил ему все, что у него накипело. «Что я твоим родителям теперь скажу?» — чуть не кричал он. «Что мне родителям погибших сказать? О чем ты думал? Какого черта тебя туда понесло?» «Как?» — потрясенно смотрел на него Ираклий. «Дядя, да ты же сам меня туда отправил. Я же не хотел идти, помнишь? Я этого джабу на дух не переваривал». «Голова у тебя для чего?» — не мог остановиться Дато. «А если бы я тебе сказал с крыши прыгнуть, и зачем ты за руль сел, если пьяный был?» «Не садился я за руль, мне бы это и в голову не пришло. Джаба был за рулем». «Эй, нехорошо на покойника сваливать!» — вскричал дядя. Потом оглянулся воровато и, понизив голос, сказал. «Вернее, хорошо, но никто же не поверил». И снова начал кричать, обвиняя племянника в своих нынешних бедах. Он долго не мог успокоиться. Тут в палату вошел староста группы Женя Булатов, поздоровался с Дато, и тот умолк. «Я быстро», — извинился Булатов. «Комитет по миру сигнал пришел из милиции. Что-то было в общественном месте, в пьяном виде, все такое». Он старался говорить как можно тише, но в тишине палаты все всем прекрасно было слышно. Ильдар предложил, чтобы трудовой не портить увольнение по статье, написать заявление по собственному, задним числом, прошедшей пятницы. Как раз твоя смена была. — И не а что? — Увольняют? — поразился Ираклий. Булатов беспомощно развел руками. — А лучше по собственному, чем по статье. Попробовал еще раз объяснить Булатов. Ираклий махнул рукой, поморщился от боли, взял у друга из рук бумагу, образец заявления, что староста написал под диктовку Марка Анатольевича, и переписал своей рукой. — В стройотряде вы меня тоже замените? — обреченно спросил он, подписываясь. — Насчет стройотряда не переживай, там мы сами себе хозяева. Временно заменим, конечно, чтобы сроки не срывать. Ты, главное, выздоравливай, а взять мы тебя обратно всегда возьмем. Булатов попрощался с Ираклием, похлопал по плечу по-дружески, попрощался с Дато и ушел. «Поздравляю!» — зашипел Дато. «Еще из такой работы вылетел! Из самого Кремля! Это все, на что ты способен?» «На данный момент — да», — отрезал Ираклий и отвернулся от дяди. Тот вырвался на грузинском и ушел, не попрощавшись. У Ираклия желваки ходили ходуном. «Как же так?» — думал он. «Вся моя вина только в том, что я выпил в ресторане, больше я ничего не сделал. И все от меня сразу отвернулись. Дядька как убеждал меня. Иди, иди, там все нужные люди». Ничто его не остановило. Не то, что будний день, с утра рано вставать в университет. Не то, что у меня работа после учебы, и в понедельник в ресторан после стройотряда надо было идти. И в комитете по миру сразу уволили. Как же так? Где же справедливость? Задумавшись, глядя в потолок, Ираклий не сразу обратил внимание, что в палату кто-то вошел. «Добрый день!» — услышал он знакомый голос. Это оказался Кротов собственной персоной. «Только его сейчас не хватало», — мысленно взвыл Ираклий. «Сейчас еще и он начнет его ругать». Но, к его удивлению, офицер КГБ выразил горячее участие и стал подробно расспрашивать, что произошло в тот злосчастный вечер. Ираклий, решив, что ему терять нечего, рассказал все, как было. Что идти не хотел, но дядька настоял, что пришел в ресторан уставший после стройотряда. Вроде и ел много, но все равно в конце развезло. Он не понял, как трезвый Амари оказался на пассажирском сиденье, а пьяный в хлам Джаба за рулем. Я задремал сзади между Рубеном и Атаром. Владимир Аркадьевич, вот не вру, я глаза как открыл, Джабу за рулем увидел, так и притрезвел сразу, — рассказывал Кротову Ираклий. Стал просить остановить машину, но все только ржали надо мной, мол, не боись, он что трезвый, что пьяный, за рулем бог. Вот тебе и бог. Теперь неизвестно, сколько в гипсе. В университете, что с сессией будет, непонятно. Из стройотряда и комитета по миру поперли. И дядька во всем меня винит. Нечего, говорит, меня слушать было, у тебя своя голова на плечах есть.
«Ну, за учебу сильно не волнуйся», — ответил Кротов, внимательно выслушав его и делая себе пометки. «Помогу, чем могу, не отчислят тебя». «Со стройотрядом понятно, из тебя теперь надолго работник никакой». «А из комитета по миру на каком основании поперли?»
«Сигнал там какой-то пришел из милиции», — с досадой ответил Раклий. «Что пьяный в общественном месте, что-то такое. Начальник у нас нормальный мужик, сказал, что с таким сигналом уволят по статье, и придумал написать заявление по собственному задним числу».
«И что, ты написал?» — удивленно спросил Кротов.
«Да». «А что мне было делать? Ждать, пока меня из Кремля по статье уволят?»
«Со мной надо было посоветоваться. Он тебе вовсе не добра желал, а просто хотел со своих плеч возможные проблемы снять. Наивный ты еще совсем, Ираклий. Одно дело в таком деле — фигурировать как сотрудник комитета по миру, другое — как обычный студент».
«Правда?» — растерялся Ираклий. «Булатов сегодня приходил после работы, я с ним и передал то заявление. Я же не знал».
«Заберу я завтра у него твое заявление», — поотечески похлопал Кротов Ираклия по плечу и поднялся. «Выздоравливай». Он ушел, а у Ираклия впервые за эти сутки появилась хоть какая-то надежда. А еще было очень-очень обидно, что чужой человек проявил к его судьбе намного больше участия, чем родной дядя. «Эй, парень, а ты что, правда в Кремле работаешь?» — спросил его настороженно лежавший у окна мужик лет 60.
«Правда. Ну, работал, так точно.
Скажи, а ты лично Брежнева Леонида Ильича часто видишь?»
Утром в среду позвонил Вася Баранов.
«Привет. Знаешь, решил в дело твоего студента тихонько нос сунуть», — начал он. «Ну, что в ДТП разбился?» «Я понял, понял, Вась, слушаю. Что-то мутно там становится. Не нравится мне все это. Там такой звездный состав из родителей пострадавших пацанов собрался, и никто из них не хочет, чтобы на одного из их детей вину за ДТП возложили. Боятся, что остальные заклюют. Похоже, на твоего Таня, как на самого бедного и слабого, собирается всех собак повесить. Мол, за рулем он сидел и всех угробил. Ты же нашего генерала знаешь, обратился бы к нему за помощью. Ну, а если не получится, то надо адвоката срочно привлекать толкового. Могу подсказать, что надо делать упор на характер полученных вашим другом травм. Такие случаются, когда человек сзади сидит, но никак не за рулем. Следа от руля же нет, верно?
Спасибо за предупреждение, Вася, я твой должник.
Черт, — врезал я кулаком в стену, едва положив трубку. Черт, 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 как меня задолбали эти игры. Хотя надо было самому сообразить, чтобы дело было связано с кавказской диаспорой и деньги не начали переходить из рук в руки. А гнилой мент во все времена найдется. В университете дождался, когда на занятие придет Брагин, и рассказал ему все как есть. «Костян, срочно звони отцу, иначе будет сидеть Ираклий до морковкиного заговения».
«Ничего себе, блин! Что творится?» Тут же отправился на первый этаж к телефонным автоматам возмущенный Брагин.
Москва, политуправление МВД СССР, кабинет генерала Брагина. Выслушав сына и записав данные Ираклия, генерал тут же озадачил своего помощника сбором информации по этому делу. Когда тот спустя полчаса доложил ему, что делом занимаются подчиненные полковника Репина из 46-го отделения милиции, генерал потребовал к себе этого полковника со всеми материалами по делу. «Вызывали, Лев Борисович?» Заглянул к нему в кабинет запыхавшийся Репин с несколькими папками в руках. «Давно мы с вами не встречались.
«Приветствую, Сергей Владимирович. Действительно давно. Ну, что у тебя с этим делом?»
«Я с ним уже и сам к вам собирался. Дело специфическое. Есть очень заинтересованные стороны».
«И чей в чем конкретно интерес?» — поинтересовался генерал, развязывая завязки на верхней папке.
«Виновник там погибший Джаба Читанава. Там все очевидно. И по характеру травмы, по расположению трупа в машине», — комментировал полковник фотографии, которые молча перебирал генерал. «Но его родственники заинтересованы в том, чтобы это не всплыло. Очень заинтересованы». И он потер пальцы характерным жестом.
«Зачем им это?» — спросил Брагин, подняв брови.
«С Репиным они уже плодотворно как-то работали вместе. И деньги тогда поделили очень неплохие между собой.
Парень же уже мертв».
«Они объясняют это сложностями взаимоотношений внутри национальной группы. Они все грузины. Но я думаю, там все проще. Зуб даю, они боятся предъяв от родственников других парней».
«Понятно», — кивнул Брагин. «Так, и кого они предлагают в качестве замены своему?»
«Ну, единственный подходящий кандидат — это Ираклий Таня, студент второго курса МГУ. Он сейчас в Склифе лежит. За него особо некому вступиться».
Генерал просмотрел вторую папку. «Слушай, Репин, обычно мы в таких случаях вину с живых на покойников перекладываем. А тут ты предлагаешь выжившего подставить?»
«Остальные три погибших и один пострадавший из очень непростых семей. И на них это не повесить так просто», — объяснил Репин. «Там уже со стороны горкома интересовались ходом следствия. А Мара Месхи, мать там работает».
«Не нравится мне все это», — задумчиво проговорил Брагин. «Мне надо подумать. Я позвоню тебе».
«Понял», — в замешательстве посмотрел на генерала полковник, молча собрал документы, протянул руку на прощание и вышел. А генерал Брагин подошел к окну и задумался, вглядываясь в вечерний город за окном. «Это же друг сына. Как брать за это деньги? А если Костя поймет, что я за взятку его друга под суд отправил, так и сына можно потерять». Пошел дождь. Наблюдая, как капли текут по стеклу, догоняя друг друга и сливаясь, он представил себе горе родителей, которые потеряли своих детей в этой жуткой аварии. Но кое-кто из них в такое время умудряется думать о том, чтобы им не предъявили соплеменники за гибель своих детей. «Что в головах у людей?» — думал Брагин. «О чем они думают? Дали Репину взятку и думают, что никто не догадается дать кому-то вторую, чтобы узнать правду?» «Нет, взятка взятки рознь, всех денег не заработать. Ну его нафиг. Тем более в группе у сына этот Ивлев, что их всех на работу в Кремль устроил. Кто его знает, какие у него там связи. Шум он точно за друга поднимет, и во что это выльется, одному Богу известно. К чему так рисковать? Так что нет, опасно. Надо звонить Репину, пусть все оформляет как положено, без вывертов», — решил генерал. «А если деньги уже взял, то пусть вернет». Северная Италия, город Бальцано, офис фабрики «Роза Росса».
Детективы явились в офис заказчика за 5 минут до назначенного времени. Тарек, украдкой взглянув на часы, отметил их пунктуальность и пригласил подняться к себе в кабинет. Работа была проделана серьезная, много фотографий. Матео и его подручные любили погулять на широкую ногу, каждый вечер сидели в лучших ресторанах города. Детективы выяснили, что это сицилийцы. Их в городе целая команда, 12 человек. Адриано, старший детектив, пообщался с местной полицией. В отчете этого не было, но на словах он сказал: «Они за ними наблюдают, но сделать ничего пока не могут», — комментировал снимки Адриано, который внимательно просматривал Тарек. «Ждут, когда они подставятся по-крупному, чтобы арестовать, а местная банда опасается с ними связываться из-за кровавой репутации сицилийской мафии. Да и полиция, признаться, не рвется в бой по той же причине. Вот такие дела».
«А что за местная банда?» — заинтересованно спросил Тарек, протягивая старшему детективу чек. «Мы можем собрать по ней материал для вас», — кивнул Адриано, взглянув на сумму в чеке. «Думаю, 2 дня нам хватит», — посмотрел он на Франко, как будто советуюсь. «Лучше 3, чтобы наверняка», — быстро сообразил младший напарник. «Если мы управимся быстрее, я вам позвоню», — пообещал Адриано. «Оплата по-прежнему тарифу вас устроит?»
Москва, общежитие ЗИЛа. Марат подготовился к разговору с комендантом и для начала поставил ему на стол полную сумку. «Бать в нашу пожарную часть устроился», — радостно сообщил он. «Вот, простава». «О, то дело!» — удивленно радостно заглянул в сумку комендант. «Ему в общагу устраиваться сейчас надо. Как бы нам в одной комнате с ним поселиться?» — улыбаясь, спросил Марат.
«Придумаем что-нибудь. Для хороших людей ничего не жалко», — подмигнул ему комендант и вышел из своей комнаты, поманив за собой Марата. В коридоре ждал Загид с рюкзаком и дорожными сумками. На самом деле это были вещи Марата, что он привез из Святославля в последний раз.
«Это и есть доблестный пожарник?» — спросил комендант, протягивая ему руку. «Трубников?»
«Якубов. Только не пожарник, а пожарный».
«Путаю все время», — кивнул, улыбаясь, Трубников и повел их по коридору. Пришлось обойти несколько комнат, где вторая койка была свободна, пока они не нашли человека, пожелавшего поменяться с Маратом, за определенную мзду, которую опять же предоставил Марат. В конце концов, отец и сын Якубовы оказались в собственной комнате и устало сели на кроватях напротив друг друга. Повезло, что нашелся вариант на двоих, а то в комнате на пятерых совсем было бы тоскливо.
«Ну, сегодня я уже не поеду никуда, здесь заночую», — проговорил Загид. «А завтра вернусь к Галие. Она так расстроилась, что я на работу устроился. Привыкла, что я рядом. Я теперь хоть смогу заниматься спокойно в комнате, а не на подоконнике», — заметил Марат и поднялся, начиная раскладывать вещи.
«Надо со старой комнаты еще свое барахло забрать», — заметил он.
«Слушай, Марат, а кого ты в комитете комсомола знаешь на Зиле?»
— вспомнил Загид. «Ну, в лицо знаю разве что, так чтоб...
Если что, Пашка там всех хорошо знает». «Вот как?» — удивился мысленно Загид. «Так получается, это Павел меня устроил в пожарную часть Зила, а не сын».